Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина. И сегодня в программе «Персонально ваш» у нас тележурналист и продюсер Кирилл Набутов. Здравствуйте.
Да, Лиза, здрасте. Наконец-то вы меня позвали, а то я сижу. Когда же вы меня позовете? Когда же я... Даже шею, по-моему, для большого декольте вы все не зовете. Вот, наконец, позвольте. Спасибо вам.
Вы как только шею помыли, мы так сразу и позвали. Я хотела начать с ответа ФБК Максиму Кацу, но вот мы перед эфиром с вами выяснили, что сам ответ вы пока не видели, так что предметно обсуждать мы его, к сожалению, не сможем, но в двух словах вы хотели прокомментировать, в принципе, саму ситуацию.
Да, какая вы цепкая. Действительно, я честно вам сказал перед самым эфиром, что я просто не имел возможности, с утра были съемки, я не имел возможности просто посмотреть это видео, оно большое, как я понял. Но я уже повторяюсь, пару раз в разных ресурсах про это говорил. Когда господин Кац опубликовал зубодробительное расследование по части ФБК и того, как они пользуются деньгами нехороших банкиров, укравших бабло у своих российских вкладчиков, мы выпустили на канале Набутова, на нашем YouTube-канале, один большой материал, который я начал как раз, оттолкнувшись от этого разоблачения со стороны господина Каца по части ФБК. И напомнили нашим зрителям, что в свое время, ровно 100 лет назад, вот ровно 100 лет назад, в 20-х годах, 1920-х годах, вновь созданный контрразведывательный отдел ГПУ, то есть ЧК, то есть КГБ, ФСБ, начал свою деятельность за границей с раскалывания, разложения и растаскивания на куски российской оппозиции в эмиграции тогда, 100 лет назад. И первая операция этого контрразведывательного отдела во главе с Артузовым были две провокации под названием «Синдикат» и «Трест», когда эмиграции подсунуты были липовые, якобы липовые организации, созданные в Москве монархистами, врагами большевизма, которые готовятся свергнуть Ленина, Сталина и прочих. И это было подсунуто эмигрантам, подсунуто оппозиции, это операция «Трест» знаменитая, и ее разваливали изнутри. И когда я услышал, вот читал это разоблачение господина Каца, смотрел, я потом сказал в нашем видео, что сейчас те товарищи на Лубянке и в Кремле, которые отвечают за большую политику, потирают радостно руки, потому что они опять наблюдают срач, раскол в рядах оппозиции. Причем это делают сами видные деятели современной российской там, политической мысли в эмиграции. Ну, на меня набежали как бы боты сразу, большое количество ботов от имени господина Каца, меня обмазали дерьмом и так далее. Но от этого, как видите, ничего не изменилось, и этот раскол продолжается. И думаю, что то, что опубликовано сегодня ФБК, я не имею права судить конкретно, я не посмотрел, но сам факт, то есть идет большая драка, которая, конечно, на руку тем, кто работает на Путина.
Но все-таки, мне кажется, несправедливо говорить о Максиме Каце как о зачинателе раскола, потому что есть ощущение, что раскол появился еще задолго до войны, и скорее не было какого-то единства в принципе.
Ну, в принципе, среди мыслящих людей, каждый из которых независимо мыслит и имеет свою точку зрения, демократия называется, трудно достичь тоталитарного единства. Для этой цели существуют тоталитарные страны, авторитарные режимы с репрессивными возможностями. Поэтому нормально, что люди имеют разные точки зрения, в том числе на то, как противостоять режиму, какой должна быть Россия в будущем, как поступать сейчас в условиях войны и так далее. Это нормально. А устраивать друг с другом войну – это страшно выгодно противоположной стороне. И я не сказал, что господин Кац это начал, и действительно, и до войны это не безоблачные отношения. Вы знаете, это лучше меня. Но сегодня устраивать вот такую публичную стрельбу – это точно работает на руку противнику.
Значит ли это, что, по вашему мнению, не стоит публиковать в данный момент расследование оппозиции против оппозиции, даже если там какие-то действительно важные документы всплывают?
Я бы сказал так. Слово «не стоит» делало бы из меня там, человека, который учит жить. Поэтому я отвечу с другой формулировки. Я бы, находясь, допустим, на месте господина Каца, все тщательно взвесил, прежде чем выкладывать такой огромный материал. вот таким образом. При том, что я не являюсь сегодня сторонником тех мыслей и идей некоторых, которые продвигает, ну, госпожа Певчик в эфире, в частности. Я имею в виду фильм «Предатели» и так далее. Но это отдельная история. Но я, если бы я был на месте господина Каца, то я бы сильно взвешивал все за и против. Потому что здесь уже речь идет не о чистом там, разоблачении журналистском расследовании. Здесь речь идет о политической игре. Есть свои законы. Это вещь циничная, требующая прагматичных подходов. И здесь очень легко навредить. Я бы подумал, выкладывать ли такой материал, который был выложен господином Кацом.
Отсюда вытекает закономерный вопрос. Простите, еще раз.
Он самостоятельный человек и самостоятельный политический игрок с большим опытом. Он же демократ, он имеет право на свою точку зрения. Тут, как говорится, лишить его этого нет.
Закономерный вопрос. На месте ФБК стали бы вы выкладывать расследование про Невзлина и, соответственно, Ходорковского?
Не знаю, я не был на месте ФБК, но если бы я был на этом месте, я бы в первую очередь задумался над некоторыми постулатами, смыслами, скрытыми и прямыми публикации под названием «Предатель».
Не, ну подождите, вы уходите от вопроса про Невзлина. Вы сказали, что бы вы делали на месте Каца, что бы вы делали на месте авторов расследования про Невзлина.
Я бы тоже сильно подумал. Я вас не собираюсь обманывать и обводить вокруг пальца. Я бы сильно подумал и по части господина Невзлина тоже. Хотя в силу разных обстоятельств, я не знаком с ним, но я знаком с массой людей, которые имели дело с компанией Михаила Ходорковского. Я далек от мысли о том, что господин Невзлин белый и пушистый.
На всякий случай, к сожалению, нужно это говорить. Российские власти считают Ходорковского, Певчих, Каца, Невзлина, кого мы еще упоминали, в общем, всех этих замечательных людей иностранными агентами, и более нам того, говорить об этом нужно.
Они даже считают меня иностранным агентом.
Ну, с вами-то все ясно, мы даже плашку показали соответствующую, так что тут сложно было не заметить. У нас и другие темы есть, предлагаю оставить все-таки ненадолго оппозицию в покое. 22 года теракту на Дубровке буквально на днях была годовщина, и сейчас в телеграм-канале «Минута в минуту» продолжается трансляция, где подробно расписывается, что же происходило тогда, 22 года назад. Насколько изменилась сейчас страна? Понятное дело, что изменилась очень сильно, но многие видят в теракте на Дубровке какой-то переломный момент. Вот именно тогда, говорят многие, Россия пошла по тому пути, который мы видим сейчас.
Это игра словами, к сожалению, потому что другие многие, они очень эту фразу говорят многие, я очень не люблю, другие многие говорят, что Россия пошла по тому пути, который сейчас, в момент, когда Юмашев и Дьяченко подвели к Ельцину нынешнего президента Путина. Еще другие многие говорят, что вот фраза «она утонула» про Курск обозначила отношение Путина там к народу, а кто-то говорит про мюнхенское выступление 2007 года. Какая разница, собственно говоря? Ну, какая разница? Это был чудовищный теракт, к которому никто не был готов. Ну, собственно говоря, теракты и делаются так, чтобы к ним не были готовы. И не была готова вся система оказания медицинской помощи, спасения. Вы знаете лучше меня, какое количество людей умерли в больнице от оказания медицинской помощи, от того, как их транспортировали. И я не очень понимаю, какая есть прямая связь между нынешним Путиным и тогдашним терактом на Дубровке. Не знаю этого специально. Я не могу. Вот с этого момента Россия пошла не туда. Ну, а Беслан потом будет, 2004 год, как вы помните. Страшное количество жертв и тоже в той неразберихе, бардаке, который начался, их могло быть, наверное, меньше, как сегодня, всем становится понятно. Какая разница, в какой момент Россия пошла не туда? Важно, куда она пришла. Но изначально факт выбора преемника, от этого все началось. Потому что на тот момент никто не мог себе представить, что господин Путин, во-первых, окажется таким государственным вождем, а во-вторых, приведет страну туда, куда он ее привел. Никто. Хотя к 99-му году он уже был год директором ФСБ, это уже была должность из первого ряда, что называется. Но все равно. А в 98-м, 97-м вообще никто себе не знал. Мало кто знал, кто такой господин Путин. Ну, как видите.
Сейчас память о Дубровке для Кремля. Как думаете, что значит?
Это надо спросить Кремль. Кремль состоит из разных людей. Я знаю двух людей, которые не так давно работали в структурах, недалеко находившихся от Путина. И оба они ушли по формально другим причинам. Не могу сказать, что мы друзья, но неизвестна их позиция. Они тоже Кремль, но они плохо переносят то, что происходит сейчас в России и то, что Россия делает в Украине. А другие люди в Кремле, что бы они ни думали, они будут демонстрировать абсолютную верность официальной точке зрения. Демонстрировать. Что там происходит внутри, о чем они в постели с женой ночью говорят, это они будут таить до последнего смертного часа. То, что не всем нравится, мягко говоря, это 100%.
Но они никаким образом это не показывают и показывать не собираются.
Самоубийство, что ли? Зачем?
Не, ну а как же объединиться и дружными рядами пойти в светлую жизнь, оставив Путина где-нибудь в стороночке?
Перестаньте сказать, Лиза. Так бы вам ответили в Одессе. Перестаньте сказать. Лучше жизни, чем сейчас, у людей, которые стоят вокруг Путина, не будет. И самое страшное для них отказаться от этой жизни. Потому что одним словом можно поставить себя в разряд нежелательных или в разряд, что хуже, предателей. Тебе не будут вешать ярлыков, но ты окажешься предателем единого общего дела, замковый камень в котором в этом общем деле господин Путин. Ты что же, сука, хочешь нас всех обрушить? Вот нас всех, кто... Все же понимают, что все работали на власть, все работали на возвышение президента Путина, на его оформление как великого вождя русского народа, спасителя нации, восстановителя величия. Все работали, невзирая на все абсолютно презрения к законам, конституционный переворот, переделку Конституции в комическую бумажку, презрение к выборам нормальным. Все работали во имя неких высших целей. Мы должны объединиться, соединиться, страна должна быть сильной, в стране должен быть вождь. Раз вот народ его выбрал, давайте работать на него, и тем самым мы работаем на страну. Сейчас что эти люди будут? Их сотни и тысячи. И они все зависят от системы. И если она валится, они летят вместе с ней.
Ну подождите, это если она сама по себе валится, и они летят вместе с ней. А если они эту систему валят сами и говорят, смотрите, у нас есть другая, новая. Вот мы сейчас тут сделаем, и мы будем хорошие. Любите нас, и все у всех будет хорошо. Разве это не лучшая жизнь, чем при Путине?
Лиза, ну вы же взрослая девушка. Ну поставьте себя на место какого-нибудь министра, на место генерала госбезопасности. Ну представьте, Лиза Аникина, генерал ГБ, ФСБ.
Господь.
А? Почему спаси вы так Господь, не хотите? Говорю. А что так? Личная машина, охрана, водители, туда-сюда, 5-10. Чего? И вот вы на службе. У вас есть товарищи разные, с которыми... Да неважно, пускай не ФСБ, пускай вы работник министерства, пускай вы работник губернаторской системы в каком-нибудь крупном городе. Вы все завязаны. И если вы поднимаете голос, открываете пасть и начинаете что-то такое говорить, вас сдадут ваши ближайшие друзья сразу. Сразу. Разве это непонятно? Вы станете опасным для всех. Потому что вы можете всех обрушить. Ты что, сука, всех закопать хочешь? Вы знаете, есть такая пьеса «Враг народа»?
Так.
Нет?
Нет.
Слушайте, я... Господи. Вот меня перекликнули. Ибсена, по-моему. Проверьте, Ибсен или Гамсен?
Ибсен. А сейчас проверю.
Давайте, проверьте, пожалуйста. Ну, я темный...
Ибсен.
Да. Значит, я как-то был на спектакле в Додинском театре в Петербурге, Льва Додина, знаменит. Я никогда не читал этой пьесы и не смотрел ее, и я был потрясен. Там речь идет о том, что доктор, дело происходит где-то в условном скандинавском городе, доктор, которого все страшно уважают, у него родственники там в управлении этого города, а город живет курортными услугами, потому что там течет речка, которая, значит, вода минеральная, полезная, и курорты, туда приезжают люди пить водичку, лечиться, мыться и так далее, а он врач. И он вдруг выясняет, что вода-то в этой речке зараженная. Ну, я спойлерю, ладно, простите меня. И вдруг выясняется, что, оказывается, там выше по течению есть кожевенный завод, который сбрасывает ядовитые отходы, а он тоже принадлежит кому-то из элиты этого городка, и доктор начинает поступать. И он превращается во врага всех, всей элиты этого города, потому что она вся кормится от этого курортного места, от этого отдыха курортного. И вдруг уважаемый человек-врач оказывается врагом народа. Эта пьеса написана до того, как этот термин стал использоваться в сталинском совке. И сегодня будет примерно то же самое. если кто-то поднимет голос. Неужели непонятно?
А как думаете, они не боятся вот этой всей системы? Потому что они, конечно, часть этой системы, все замечательно, но на каждого лежит папочка в каком-нибудь ящике стола, и если что-то вдруг пойдет не так, или если они решат, что кто-то там наверху решит, что сейчас нужно пожертвовать вот конкретно этим товарищам, то они дружно отправятся, не знаю, куда они отправляются? Из окна прыгнут, сейчас в тюрьму поедут?
Сейчас, как видите, они никуда не отправляются. Это значит, что папочек в дело никто не пускал. Почему? Значит, все держатся в рамках, и все знают, что если что, то будет пущена папочка. Поэтому в тюрьму на годы отправляют Сашу Скочеленко за переклеенные ценники, Женю Беркович за спектакль, депутатов муниципальных, Горинова и других.
Ну, у нас людей, тут сейчас где-то... полминистерства обороны в СИЗО отправилось.
Это другое дело. Это чистая коммерция, за которой может стоять большая политика. Сейчас же все делают ставки. Мои знакомые, например, которые любят играть, они делают ставки на то, возьмут Шойгу или не возьмут. Реально, на бабки играют. Реально.
А вы?
Нет, у меня, во-первых, таких денег нет. А там ребята серьезно играют по-крупному. Во-вторых, я слишком азартный. Я в свое время сказал себе, что с этим закончено, и все. Потому что, ну, понимаете, но в душе, или как это, как Пермин говорит, во влажных снах, мне тоже снятся разные картины, когда начинаются аресты верхушки самой-самой. Просто Шойгу слишком близко стоял к Путину. Но все разговоры о том, кто конкретно что на него показывает. Другое дело, что здесь не чистое воровство. Понятно, что там любого можно брать за задницу и оприходовать при желании. Можно любого. Никто, ни один из них не сможет защитить там цену своих особняков, допустим, или что-то еще, своих приобретений. Никто. Но пока время не пришло, значит, готовится какая-то более крупная рыба. Вот сейчас вот ребята ставят на это. Но это другая история. Вы говорите про размер хищений, размер коррупции внутри государственного аппарата и внутри армейской системы.
Ну подождите, вы хотите сказать, что их правда берут за деньги?
А за что их берут? Их берут по подозрению, им предъявляют обвинение определенное, а дальше их начинают крутить, начинают выкручивать из них. Мы никогда с вами сейчас не узнаем, что послужило стартовым толчком, что послужило первым как бы приказом. Займитесь вот этим. Почему? Что раньше не было видно, что Тимур Иванов в золоте купается? Видно было. Прекрасно было видно. Все, кому надо, все знают. Но все придерживается информации и материал до определенной нужной временной точки. Вы знаете, я вам приведу один пример. Я не дам на него ответа. Но я хочу вам напомнить следующую вещь по поводу папочек. Если вы помните, президент Путин в прежней жизни был вице-мэром города Ленинграда, Петербурга. И другим вице-мэром Петербурга был Владимир Яковлев, который в 96-м году пошел на губернаторские выборы. Его поддерживала Москва, та Москва, которая была против Собчака. Его выставили против Собчака, против его начальника. Яковлев выиграл эти выборы с минимальным преимуществом, там, в какие-то 0,5%, благодаря куче ошибок, которые сделал Собчак и его команда. Его выборная команда – это был Путин, в первую очередь. Они просто там понаделали ошибок и в результате проиграли. Яковлев стал губернатором. Путин остался без работы. Как и другие, кстати говоря, там, и Мутко, и некоторые другие известные люди. Остался без работы. И все знали о том, что, мягко говоря, любви между Яковлевым и Путиным никакой нет и быть не может. И поэтому, когда вдруг совершился вольт, и вдруг Путин стал президентом ни с того ни с сего, то мне даже один из весьма близких к Путину людей на тот момент в приватном разговоре сказал: Яковлев теперь покойник. Ну, по логике вещей, ну, Яковлев же враг, он покойник. Вместо этого Яковлев оказался вице-премьером, министром, полпредом в федеральном округе в Южном, кстати говоря. И никаким покойником не стал, и он жив. Сейчас ему, по-моему, 80 лет. Игра более сложная. И у всех могут быть папочки. У всех на всех.
Ну какие могут быть папочки на Владимира Путина?
Любые.
Какой папочки папочкой можно на его напугать?
Да при чем здесь напугать? Вопрос же не в том, чтобы напугать. Вопрос в том, чтобы в какой-то момент выпустить материал, который сыграет ключевую какую-то роль, нанести удар. Вы же про это говорите, вот там есть папочки. Есть папочки. Потому что никто же не с облака спустился. Никто не идеал. Любой человек поднимался наверх через других людей, через контакты, через контракты, через сделки, через знакомства. В том числе, мягко говоря, сомнительные. Вот и все. И сейчас, возвращаясь к тому, с чего вы меня плавно уводите, там, куда там, вопрос Министерства обороны. Хитро все-таки вот какая молодежь.
То ли дело в 90-е было.
90-е было лучше гораздо. Лучше. Было понятнее. И я бы даже сказал, что в каком-то смысле честнее. Ну да, там бандиты вырастали, там, понятно. Жулики, коммерцы. Но там как-то было яснее. А сегодня... Сегодня все, что, жизнь, в которой я живу, это нонсенс. Я не могу поверить в то, что это реально вокруг меня происходит. Депутатики, которые гавкают про Child Free, про вот эту всю ересь.
Квадроберов.
Ну, всю эту дрянь. Ну, это в здравом уме, это Россия, 21 век. Это страна, в которой были великие ученые, великие художники, великие писатели и все такое, которое полетело в космос. Это мне сегодня рассказывают какие-то полуобразованные деятели из так называемой Думы, ё-моё.
Так от чего я вас увожу? Хитрыми,
окольными путями. Вы заговорили о людях, которые трудятся в системе, путинской системе власти, и которые кормятся от, теперь от слова это стало популярным, ренты, так или иначе, от доступа к ресурсам и к доходам от этих ресурсов. Нефть, газ. Эти все люди завязаны в единый узел. Они сами подписались на это, сами подписались за те кайфы, которые им падают. Один депутат Госдумы мне несколько лет назад рассказывал, ну ты же понимаешь, мы же все зависимые люди. То есть он открытым текстом говорит, что все эти выборы депутатские, это все фуфло. Он слуга режима. И он говорит, кончается мой срок, я начинаю думать о том, что я буду делать, если мне как бы в команду не включат дальше в пачку на следующий депутатский срок. Мне же нужно, что хорошую должность мне какую-то дали. Я, естественно, буду стараться вовсю везде гавкать, чтобы понравиться и показать, какой я хороший парень, мне тогда куда-нибудь назначить. Вот его и назначили, в том числе. И эти все ребята, они завязаны в узел. И в этом смысле это как в фильмах про итальянскую или японскую мафию. Когда кто-то открывает рот, его находят, допустим, там, где с рыбой во рту, да, или с чем, с камнем во рту. Закон омерты. Так вот, правила такие же самые. Что ж ты всех-то хочешь поубить?
Не на деньги, но и на интерес. Ваша ставка, Шойгу, сместят или не сместят? Ну, допустим, до конца года.
Лиза, вы, видимо, не знаете о том, что на деньги это и называется на интерес.
А, ну,
играть,
ну подождите,
интерес,
вы сказали...
Играть на деньги.
Ну, я никаких конкретных ставок от вас не требую. Исключительно
не,
любопытство, сказали, азарт.
На деньги, интерес. Вы сказали, не на деньги, но на интерес. И там интерес. Я не знаю, сместят, нет. Шойгу сегодня, с одной стороны, занимает красивую должность, а с другой стороны, все прекрасно понимают, что вокруг там ходят над ним тучи. Я не знаю, мне, честно говоря, совершенно плевать, что будет с Шойгу, потому что всего того, что он уже наделал, этого достаточно, чтобы ему потом гореть в аду. Может, и мне тоже гореть в аду, но я надеюсь, на меньшей сковородке, просто при меньшей температуре гораздо. Мне плевать абсолютно, что там с господином Шойгу, не он сегодня решает.
Тогда давайте вернемся обратно к этому клубку, где все друг на друга завязаны. Значит ли это, что пока Владимир Путин не отправится в мир иной или не произойдет еще что-то непредсказуемое, совершенно неожиданное, ничего не изменится? Не будет никакой табакерки, не будет никаких внутренних перемен, не будет никакого преемника?
Табакерка тем и опасна, тем и хороша. И опасно, что применить ее могут только люди, вхожие в спальню к императору. А если мы с вами будем разбирать, кто принимал участие в заговоре против Павла I, когда потребовалась табакерка, то мы увидим самых близких к Павлу чиновников. Фон Палина, Панина, Бенниксона и так далее. И офицеров, которые имели доступ во дворец, окруженные водой со всех сторон. Вы насчет того, что когда Путин отправится в мир иной, я бы сказал так, что изменения будут, когда власть Путина начнет отправляться в мир иной. Либо когда она будет реально слабеть, и это поймут внутри. Потому что в любой стае, как вы знаете, вожака, если он ослабел, либо рвут на части молодые борзые, либо его выталкивают, он уходит в никуда умирать. Если говорить о всяких прайдах, таких сяких. А в этом случае можно об этом говорить. Такое образное мы с вами сравнение соорудим. Вот. Если народ будет чувствовать и видеть, что власть вот этого центрального, она выгодна сегодня всем, потому что он арбитр между групповыми интересами. Люди любят говорить «башни Кремля», там не только Кремль. Он человек, который может приказать, за которым пойдет народ, большой процент народа, доверие и так далее со стороны простых граждан. И он человек, на который завязано благополучие, жизнь очень многих людей, их ближних, их не очень даже ближних, их жен, любовниц, детей и так далее. А вот если будет слабый, тогда да. Ну, или физическая смерть, или политическая смерть.
Но пока, кажется, Акел спокойно сидит на своей скале, и к нему еще вон приезжают делегаты из других стай, из других государств. Все там чак-чак пробуют и наслаждаются, кажется, общением.
Как правильно заметил великий Белковский, это очень архаично. Чак-чак показывает, потому что по сегодняшним, как это называется, ЗОЖ-временам, это должен быть чак-чак без сахара.
И без глютена еще, наверное.
О, конечно, но в первую очередь без сахара, без которого чак-чак не бывает, поскольку он на меду, самой сладкостью. Вот, это верное наблюдение. Насчет Путина, да, это такая есть пиарова победа, я бы так сказал, господин, пиарова победа, потому что нужно показать всем, но в первую очередь своему собственному народу, не слушайте врагов, они все ЛГБТшники, чайлдфришники, и кто там еще, иноагенты и так далее. Вы посмотрите, как крупнейшие державы мира нас уважают и к хозяину едут. Параллельно народу не говорят, что Монголия получила претензии от Международного уголовного суда за то, что она не арестовала Путина. Хотя
ну
она подписала.
Получила.
Так это что же средний палец показать? Вот вам всем вашему Международному суду, вот вам всем вашему ООН, потому что ваш Гутерреш шестерка приехал ручкаться сюда же в Казань. Все отлично. Это такая пиарова победа. Показать, что да. То, что ничего там специально не подписано, то, что Китай не собирается платить много денег за российский газ, зная, что все равно Россия с газом никуда не денется, и цены будут понижены, и все такое прочее, об этом не говорится. Потому что нет никакой единой новой валюты и прочие вещи. Но ребята работают, но нельзя же сказать, что в структурах государственной власти России все бессмысленные идиоты, дураки и непрофессионалы. Там полно подлецов и воров. Безусловно. Но идиотов-то нет.
Ну, вот вы говорите, что ничего конкретно не подписано, но хороший понт, он дороже денег. Сейчас мы все видим, что действительно к Владимиру Путину приезжают самые разные лидеры, что усилия коллективного Запада по созданию иллюзии, что Россия изолирована от других государств, они напрасны, потому что вон сколько у нас хороших друзей. Разве это не важно?
Молодец, как правильно, хорошо сказала. Прямо по методичке правильно просто прогнала тему.
Я работаю над собой.
Да, я чувствую, над подготовкой к эфиру. Все именно так и загоняется, что проклятый Запад, ему вот дали вот это вот такое вот шваброй в одно место, значит, вот, а ничего не стоите. Но при этом приезжавшим в Казань, насколько я знаю, сообщали о том, что мастер и виза-карт не работают, а лучше вести с собой наличные доллары и евро. Потому что, конечно, единая валюта БРИКС – это хорошо, но есть суровые реальности. И насчет понта дороже денег. Вы абсолютно правы. Хороший понт и делается для того, чтобы потом преобразовать его в деньги. Это вид рекламы, который продается, вот и все. И на это все рассчитано. На фоне идиотизма, который был, я уж устал несколько раз подряд в эти дни говорить, Казань превратили в арену абсолютного идиотизма. Значит, игры БРИКС. Вот помните, спортивные игры были? Где? В августе они были?
Oh, да, те самые легендарные игры БРИКС.
Да, игры БРИКС. На самом деле нужно говорить не БРИКС, а брюки, как вы знаете. Если мы за чистоту русского языка от влияния англицизмов, которые плохие, Англия очень плохая страна, то надо говорить брюки, потому что по-русски БРИКС называется брюки.
Угу.
Правильно? Бразилия, Россия, Южная Африка, Китай, Индия. Брюки. Вот. А БРИКС — это по-английски. Короче, игры БРИКС — идиотизм в чистом виде, просто порнография с огромным количеством потраченного бабла. Но это на самом деле отрыжка давних историй по проведению собственных Олимпийских игр в пику Международного Олимпийского комитета, который не любит Россию. Давайте мы свои Олимпийские игры проведем. Ну, обкакались, потратили сколько-то миллиардов. Ну, назначили пару там олигархов или Газпромов. Вот заплатите сюда, заплатят. Кончатся деньги в Газпроме, еще какие-нибудь олигархи. Потом приезды Талибана. Это порнография из этого же разряда. Потому что мы признаем Талибан террористической организацией, но при этом с ним начинаем вязаться, и представитель по Афганистану Кабула говорит, что, значит, Талибан не исключается, будет исключен из списка террористов. Это же все вызывает, мягко говоря, недоуменные такие улыбки в мире. Но все направлено на то, чтобы показать, что Россия большой самостоятельный игрок и делает собственный центр силы.
Ну хорошо, вот, а если немножечко отойти от глумления, действительно образуется этот центр силы? Может быть, не с Россией в центре, может быть, с Китаем в центре, но тем не менее, некое противопоставление вот этому западному, большому западному игроку, состоящее из различных государств России, Китая и тех остальных товарищей, которые приезжали на БРИКС.
Ну, конечно, это как же. Все хотят откусить кусок побольше. И естественно, что из всех, кого мы назвали, Китай – самая мощная экономика, но Индия теперь самая населенная страна. И, конечно, значит, очень хорошо будет, если отожрать что-нибудь у проклятых капиталистов прошлого, у англосаксов, если выражаться там признанной терминологией. А как же? Всегда, когда есть кто-то сильный, хочется от него что-то отобрать. Слабые хотят тоже стать сильными. Но понятно, что мы с вами здесь такой ведем разговор как бы простецкий, а это все равно постоянная игра на всех фронтах и постоянные переговоры со всеми всех. Китайцы разговаривают с американцами, американцы разговаривают с индийцами, индийцы, хотя не любят китайцев, разговаривают с ними. Китай говорит, что он поддерживает территориальную целостность государства, это все записывается в документах, при этом Си Цзиньпинь приезжает в Казань к Путину, который нарушает территориальную целостность государства. Это политика и дипломатия. Это игра в слова и маскировка смыслов и так далее. И, ну, пока никаких специальных документов, что-то не видно по результатам этого БРИКСа. Посмотрим, может, они сейчас будут обнародованы какие-то. Может быть, были секретные соглашения, типа соглашения о посылке корейских солдат, если их послали.
Вот, как раз хочется перейти к северокорейским солдатам. Здесь документ вполне конкретный, не секретный и подразумевающий в том числе военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Все мы знаем, что Россия-то ни на кого не нападает, она всегда защищается. В данной ситуации она, разумеется, тоже защищается. Северная Корея, ну, просто обязана помочь своему партнеру.
Да, и что?
Эта дружба во что может вылиться и зачем товарищу Киму участвовать во всей этой движухе?
Ну, товарищу Киму очень много чего нужно, у него много чего нет. И здесь он получает, во-первых, реальные деньги. Как я понимаю, он же не дарит свои бесконечные артиллерийские снаряды России. Вот. Вполне вероятно, что он будет получать деньги за своих вояк, если они действительно поедут туда, на украинский фронт. Более подробно мы сможем об этом говорить, когда появятся первые корейские трупы, а что еще лучше, первые корейские пленные. Тогда будет интересно послушать, что это такое. Может быть, кто-то из них что-нибудь расскажет. Ну, или хотя бы появятся трупы корейские. Киму чего ж? Киму хорошо. Да и Путину хорошо. Потому что Северная Корея, нигде не воюя ни с кем, накопила гигантские арсеналы. Наверное, они там старые по части снарядов, если я могу судить правильно по той информации, которая есть в открытых доступах. Но их очень много. А сегодня все, кто причастен к этой войне и был на ней, они все говорят о том, что артиллерия, которая не дает возможности поднять головы, ну и дроны, это новые реалии, и у России неограниченное количество снарядов, которые, естественно, играют свою роль. А тут вот, пожалуйста, еще и пушечное мясо появляется. Появляется! Ну, насколько я могу судить по сегодняшним или вчерашним заявлениям попавшим в прессу, это, кажется, заявление Управления разведки Украины, что они оценивают в 12 тысяч размер контингента северных корейцев в районе линии фронта. Но где, как и что они там располагаются, пока информации не было. Но это все может быть, почему нет?
А можно ли предполагать, что это станет началом новой эскалации, теперь уже на Востоке Северная Корея захочет какую-нибудь свою игру устроить?
Вам лучше поговорить об этом, конечно, со специалистами по Корее. Я могу только предполагать какие-то вещи. Мне кажется, что Северной Корее может пупок развязаться по этой части. И несмотря на всю комичность режима и всех этих парадов, костюмов и медалей на груди у генералов от плечей до половых органов, этот толстый и Ким прекрасно понимает, что ему придется, если что, то ему придется иметь дело с американцами на Корейском полуострове. Как говорится, не идиот, наверное. Вот. Поэтому что там будет происходить на Востоке, понимаете, уже без этого мы пришли к тому, что в 21 веке в центре Европы идет несколько лет война, самая кровопролитная после Второй мировой. Погибли десятки тысяч людей, сотни уже тысяч людей погибли. Причем людей очень близких по культуре, по религии, по истории. Это уже катастрофа, которую невозможно было предположить в 21 веке. То, что там появляется Ким со своими снарядами, но только еще один, можно сказать, я не знаю, там еще один траурный, еще одна траурная краска на эту картину. Уже катастрофа тотальная для Украины, для Европы, да и для России тоже.
Ну и это полностью меняющаяся картина мира.
В каком-то смысле прежнего мира больше нет и не будет. Безусловно. Заодно она показала, эта картина показала слабость существующих институтов международных, у которых подточились зубы после конца холодной войны. Ну понятно же, что капиталистический Запад радовался тому, что большевизм в России исчез. Умные западные люди типа Киссинджера предполагали Бжезинского, предполагали не без оснований, что на место коммунизма заступит национализм. И сейчас это происходит. То есть разыгрывается национальная карта, русская идея. Вот этот, как его под попик это косит философ, Дугин. Вы послушайте его, что он говорит там в 90-е годы, когда он за коммунистов топил. Ну, ровно наоборот. Но на самом деле не наоборот. И очень такие примеры в истории были, когда коммунисты превращались в махровых националистов. Кстати говоря, в гитлеровской Германии тоже были кое-какие бывшие коммунисты. Часть погибла в лагерях, разные там были, естественно, люди. Очень многие были уничтожены Гитлером. А кто-то переметнулся на его сторону и стали националистами. Это такая, в общем, известная история. И когда кончилась холодная война, радостный Запад успокоился. Ну как же, все замечательно. Мы тут хороши, и мы победили. А теперь выясняется, что ООН ничего собой не представляет, что НАТО на самом деле это вот такой вот бумажный тигр. То есть России выгодно, и по пропаганде российской, и официозу путинскому выгодно говорить о том, что сейчас он защищает единство России против потуг НАТО расчленить нас. Мы защищаемся против НАТО. Посмотрите, что сегодня происходит в прессе, в российской. Все темы, касающиеся боевых действий на фронте, во-первых, линия фронта сужается, боевых действий очень, очень локальные становятся. А во-вторых, разговоры не об этом, разговоры все время о том, что Россия, что делает Россия, чтобы противостоять незаконным санкциям и противостоять расчленению себя странами НАТО. Правильно? Ну, реально. Так вот, выясняется, оказывается, что НАТО это тоже зубы сточены, что и вооруженные силы небольшие, и вооружения не хватает, и не знают, что делать, и бурно обсуждают пятую поправку применять, не применять, а что делать, если на одну страну нападут, на другую не нападут, растерянность. Потому что никто не ожидал того, что произошло. Виноваты ли сами натовские? Конечно, тоже виноваты. Что они профукали, не предусмотрели. В политическом смысле, куда может пойти внешняя политика России? Ведь все же известно, разведки работают, там, тренды российской политики были понятны, а все равно Европа оказалась не готовой.
Ну, с НАТО, в общем-то, ясно. НАТО злые, ужасные и хотят расчленить Россию. Но национальная идея. Почему национализм становится какой-то, если не центральной, то одной из важнейших идей в российском государстве? Как это можно объяснить?
Ну, Лиз, по-моему, это миллион раз уже объяснено было, что растерянному поколению россиян, которое живет сейчас, ему было трудно, потому что предыдущая идея коммунистическая оказалась фейком и фуфлом, недостижимой, во-первых. Во-вторых, оказалось, что за этим стояло много вранья и крови, которую устроили большевики. Оказалось, что все это ложь. А что вместо? Образовался вакуум. Ну что, только обогащайтесь. Вот в 90-е годы. Давайте капитализм, все зарабатывайте деньги. Но все не могут зарабатывать деньги. Бизнесы могут заниматься там единицы из 100. Ну вот они обогатились, в том числе за счет государства, в первую очередь. А остальные... Остальным на что опереться? Где чувство гордости какое-то? Тогда все-таки нас воспитывали. Я 57-го года рождения. Я закончил школу в 74-м году. То есть, стал в разум входить, да? То есть, это расцвет брежневизма. Середина брежневского правления. Я честно могу сказать, что я верил в очень многие вещи, которые нам двигали. Газеты, которые нам рассказывали по радио, в школе нам рассказывали. Я верил в социализм, в то, что коммунизм – это лучшее общество на земле. Я верил там в личные качества Ленина, про которые мне рассказывали. Я искренне в это верил и гордился тем, хотя я одновременно видел, что с каждым годом пропадает жратва в магазинах, что нельзя читать запрещенную литературу. Мои родители прятали какие-то книжки или рукописи самиздатовские где-то в дальнем углу книжного шкафа, чтобы я не нашел, что нельзя поехать за границу, что нельзя читать то, чего ты хочешь. Ну, все такое прочее. Мне это не сцеплялось, не сопоставлялось с тем, что как же я думаю про коммунизм, что это хорошо было. Можно сказать, что мы были оболванены, да, но на это работала огромная машина. А потом это все кончилось, и вдруг оказалось, что ничего этого нет. И народ был готов к тому, чтобы мы предложили какую-то идею. И эта идея понятная, но сейчас слово «ресентимент» звучит часто. Приводится в пример то же самое, что сделал небезызвестный товарищ Адольф в Германии и те, кто ему подсунул идею национал-социализма. Ну или, так сказать, зародыш этой идеи. Ресентимент. Нация обижена, нация подавлена, раздавлена войной была, я имею в виду немцев. Вас оскорбили, на вас наложили жуткую контрибуцию, Веймарская республика и так далее, она слабая, давайте вот мы тут немцы поднимемся. И очень легко массы купились. Россия другая история, но ресентимент тоже был. Ну как же, были великой страной, тут американцы нас уважали, боялись, в хоккее их побеждали, болеть самый сильный и все такое прочее. Арабов содержали, этих содержали, и вдруг мы никто, так давайте сейчас поднимемся, покажем. И заменились, и коммунизм заменился на русский, и оказалось очень хорошо. Не хочу вас сильно грузить, но в разгар Великой Отечественной войны, она же Вторая мировая, товарищ Сталин в какой-то момент очень сильно поменял курс. И слова советские, интернациональные и так далее стали исчезать и заменяться словом русский.
А как же советский? Союз нерушимый, республик свободных?
Заменяться словом русский. Вы что думаете, просто так Сталин во время, в разгар войны вернул царскую форму офицерам? Царскую форму.
Подождите, но традиция, ведь...
Русская традиция, мы от этого народа. Фильм «Иван Грозный» там сделали, Александр Невский, все, мы оттуда идем. Сегодня к этому возвращение, вот и все. То же самое.
Но подождите, а как же тот период, когда товарищи националистов закатывали в асфальт и прятали в тюрьмы и разгоняли всячески?
Какой именно период вы имеете в виду?
Ну, в 10-е годы, насколько я помню, от них старательно избавлялись.
Ну, во-первых, не от всех. Вы имеете в виду национального большевизма Лимонова?
Ну, не только. Ну, в принципе, вот эти вот, которые ходили по улицам и кричали «бей разных людей, спасай Россию».
Конечно. Потому что они бежали впереди паровоза. Дурачье. Несогласованно выступали. Не надо спешить. Им вот хотелось, мальчики, девочки, бежали, ура, ура. Ну вот, пожалуйста, дело же до убийства ходило, правильно? Бабурова-Маркелова дело, вот это вот знаменитое в Москве убийство националистами и так далее. Плюс национал-большевизм Лимонова, национал-большевизм. Лимонов был талантливый литератор. В результате эти национал-большевистские демонстрации, выступления лимоновских мальчиков и девочек они очень сильно послужили тренинговой системой для полиции. Потому что на них можно было отрабатывать, на разгоне этих ребят, можно было отрабатывать методики управления толпой, методики разгона больших демонстраций. Это был оказался такой полигон, кстати говоря. Но они побежали впереди паровоза, как Гиркин побежал впереди паровоза.
То есть вот. ТИСАК это тоже один из примеров побежавшего впереди паровоза?
Наверное, в какой-то степени да. Потому что не надо делать сильно резких движений, и, значит, вам скажут, что нужно делать. И постепенно, постепенно, обратите внимание, сегодня, с одной стороны, нету там, от Путина нету оголтелых высказываний, типа «мы русские, с нами Бог». Но тут Дугин, тут там Малафеев, тут какие-нибудь еще ребята. Общая тенденция и общая политическая направленность мысли политической в России, она опирается на национальные вещи все. Но при этом взвешен, так аккуратно, большая политика. Резкие движения могут привести к обрушению всего. А эти вот радикалы, ну что ж, да. Так вот и Гиркина посадили в тюрьму. Он оказался как бы святее Папы Римского. Кавычка. Там о святости речи не идет. Не надо вперед бегать. Скажут, когда надо.
А как этот национализм уживается с Рамзаном Ахматовичем?
Очень интересная история. Которые будут, наверное, потом сильно изучать, когда откроются архивы. Но это не в нашей с вами жизни будет.
Оптимистично.
Да, точно не в моей, но думаю, что и не в вашей. Вот. Но дело все в том, что есть же практические задачи. Нужно же заниматься управлением, нужно минимизировать риски внутри. Не нужны лишние геморрои, лишние проблемные территории. Ну зачем? Все же все прекрасно понимают. Все знают, кто такой господин Кадыров. Все знают, каково было у него юношеское прошлое. Но все знают, как трудно воевать в горах. Все помнят историю двух чеченских войн, которые Россия проиграла на самом деле. И то, что сегодня платится в Чечню, это платится репарации за эти две войны. Все помнят, сколько десятилетий были Кавказские войны в 19 веке. Пускай этот геморрой потенциальный, пускай от него застрахует нас один человек. Пускай ему дадим все, Бентли, Роллс-Ройсы и все, самолеты и так далее. Главное, чтобы он там разбирался самостоятельно. Будет меньше геморроя. Это игра, это определенная сделка, и обе стороны в рамках нее действуют.
Но эти полномочия этого господина выходят за пределы его гор, в которых трудно воевать, что, в общем-то, вызывает недовольство, в том числе у националистов, но и многих из тех, кто не относит себя к этой категории. Чеченцам все можно. Почему они вот приходят устанавливать свои правила? Почему они могут вот нашего пацана Журавеля взять и увезти к себе в Чечню?
Ну, пацана Журавеля бы, я думаю, не увезли бы в Чечню, если бы кто-то сверху этого не санкционировал. Так уж, надо называть вещи своими именами. Обратите внимание, что не слышно было, чтобы какой-нибудь патриарх или кто-нибудь там, какой-нибудь Кипшидзе, Легойда или кто там работает на Гундяева, выступали с протестом со стороны православных относительно парня, который явно не мусульманин, я имею в виду господин Журавель. Вот. Но в целом, как вы знаете, в народе есть глухой ропот относительно того, что чеченцы много себе позволяют. Ну, в первую очередь, наверное, речь идет о тех случаях, которые происходят, допустим, в Москве, где чеченцев много, и они там часто бывают заметны. Скажем так, или в Питере. В Питере нет, в Питере другая история. А в Москве да. И народ, как бы, конечно, недоволен. Но молчит, потому что можно накликать на себя большую беду.
Но ведь развитие национализма, как какой-то национальной идеи, оно приведет к столкновению двух этих ситуаций. С одной стороны, мы воспитываем в людях мысль о том, что мы русские, с нами Бог, а с другой стороны, вы, конечно, извините, но что это такое?
А почему должно быть столкновение? Я же еще раз говорю, людям рассказывают о том, что сегодня важно для страны, и как хорошо, что президент думает о них, о каждом, и сейчас мы при вот этом, только при нашем президенте, Россия возродится как великая страна. Народ, простой народ, когда это слышит, я не люблю слова «простой народ», ну, скажем так, обыватели, которые, не, которые бывают, то есть которые живут обычной жизнью, таких 95% в любом обществе, 90-95%. Вот. Им достаточно это слышать, что сейчас все хорошо, мы патриоты, мы за нашего президента, и в лице президента мы за нашу страну. Потому что у них в сознании память предков прежних поколений, когда символом страны был царь-государь. Ну, сегодня то же самое. И раз ты, если ты против президента, то ты против России. У них это в сознании очень четко существует. А в этот момент, когда они это говорят, понимание того, что есть проблемы, допустим, на Северном Кавказе, где кроме Чечни существует Дагестан с бесконечным количеством проблем внутри, или в какие-нибудь другие места, или тем более там за Уралом что происходит, или Башкортостан, к примеру, где есть тоже не очень явные, но исламистские всякие радикальные элементы проскакивают. Это как бы простой народ забывает, когда главное – это мы, русский народ, Россия, это наши исконные территории типа Крыма, и Путин наш президент, потому что он за наши интересы. А дальше мы разберемся, что там внутри.
Пару минут у нас остается, а другие-то страны как эту проблему решили?
Да у них своих проблем достаточно.
Проблема с какой-то гордостью. Вот нужно чем-то гордиться.
Ну, кто чем? Я не могу вам ответить за все страны.
Ну, все давайте страны. Европу возьмем.
Европа, извините меня, с одной стороны Норвегия со Швецией, а с другой стороны Португалия. Или Албания, это тоже Европа. Или Сербия. И даже Турция, это частично Европа. Вы можете сравнить Норвегию с Турцией? Нет.
Ну, сравнить-то могу. Вопрос в результате.
Нет, даже не можете, поскольку мы не знаем всех подробностей. Я не могу. Ну, например, в Норвегии существует дикий антисемитизм. Я когда об этом узнал, я обалдел. Ну, Норвегия, ну, это вот такая страна, где чистенькое все там, все богатенькое, нефти много, они такие аккуратненькие, все так. Существенный антисемитизм, очень сильный. Или, например, Швеция, которая в свое время считалась великодержавным государством, даже там Шведская империя называлась, хотя она империя не была, там 17-18, при Петре Первом закончена. Чем она сегодня гордится? Она не говорит, они говорят, мы были великой страной раньше и нас оскорбили. Нет, наоборот. Они гордятся уровнем социального благополучия, они гордятся стабильностью системы, они гордятся там образовательной системой и так далее. Находятся чем гордиться? Найдется. И каждая страна по-своему выпутывается. Ну как же.
Пора заканчивать. Спасибо огромное за разговоры. Была рада этой беседе. В эфире был тележурналист и продюсер Кирилл Набутов. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на нас. Подписывайтесь на Кирилла Набутова, на его YouTube-канал. И, конечно, на телеграм-канал «Живого гвоздя» тоже подпишитесь. И зайдите на shop.diletant.media. Там как раз сейчас можно купить по скидке книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» вместе с журналом, посвященным Никите Хрущеву. Называется он «Смещен». Это выпуск журнала «Дилетант». Вместе получается дешевле, чем покупать их по отдельности. Ну и, конечно, вы нас поддерживаете, мы это ценим. Всем огромное спасибо и не уходите далеко. Через 5 минут программа «Настоящий полковник».